Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 августа 2013 года. На противоположности двух свойств. Каждый из законов Торы – это поиск волны, как в радиоэфире, на которую мы настраиваемся все с большей и большей точностью. Мы все время повышаем нашу чувствительность относительно Творца и таким образом приближаемся к Нему. У нас есть точка в сердце, часть Творца свыше, помещенная в наш эгоизм. Эту точку я все время развиваю с помощью обучения, работы в группе, в правильном окружении. И соответственно с этим растет мой эгоизм, чтобы показать свою противоположность моей точке в сердце. Эти два противоположных свойства все время растут во мне. Естественно, я забочусь только о своем положительном свойстве, об увеличении точки в сердце, в которой я ощущаю, кто же такой Творец, его свойство, а противоположное ей эгоистическое свойство все время растет, чтобы дать баланс. Между ними я нахожу дельту, разницу между мной и Творцом, и работаю над ней таким образом, чтобы возненавидеть мое эгоистическое «я», противоположное свойство Творцу, настолько, чтобы у меня вырвалось настоящее требование к исправлению, и тогда приходит свет исправления. Он действительно исправляет мой эгоизм, соединяет его с точкой в сердце, которая тоже разбухает. И у меня получается средняя линия, их симбиоз, их сложение. В духовном пути нет постоянного состояния, когда я могу посидеть, отдохнуть, а тем временем часы себе тикают, а я остаюсь все тем же. Этого нет, то есть все время тикаю я. Поэтому я сразу же должен снова идти на правую линию. А как я пойду? Потому левая линия от Творца все время растет, и благодаря ей я должен устремляться к правой линии. Творец выводит меня из баланса в левую сторону, а я относительно этого устремляюсь в правую сторону. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги», 24 июня 2013 год.
Радиоверсия.
Человек как прибор исследования. Во всех святых писаниях, Торе, пророках, Талмуде, Мишне говорится только об одном – как нам понять свою природу и как, пытаясь постепенно выйти на Творца, раскрыть его в подобие Ему. Все физические законы нашего мира можно раскрыть только в мере подобия им. Мы изобретаем приборы, с помощью которых создаем некую имитацию природы, и тогда раскрываем ее. При этом я не меняюсь, я изменяю прибор. А здесь я изменяю себя как прибор, я являюсь самим прибором, исследуя, что во мне противоположно Творцу. Если мои желания и устремления действительно таковы, тогда я начинаю понимать, что во мне нужно изменить, но сам себя я изменить не могу. Вся моя работа состоит в том, чтобы я видел глубину разницы между мной и Творцом, и каждый раз преобразовывал эту разницу в просьбу, в требование, в молитву. И тогда, если эта просьба действительно настоящая, то есть я желаю, чтобы высшая сила, свет, исправил меня, я получаю от нее ответ в виде ощущения в себе этих изменений. Духовная работа заключается в исследовании проблемы моего противостояния с Творцом и движения к молитве, к просьбе. Как только я потребую, попрошу, чтобы то или иное свойство действительно изменилось во мне, и эта просьба будет настоящей, оно изменится. Ведь высший свет постоянно находится здесь и только лишь ждет, чтобы с моей стороны проявилось правильное, четкое желание к нему. Нет ничего иного. В нашем мире все заключается только в том, чтобы мы создали общество, которое довольствуется лишь необходимым для существования, а вся наша работа была бы направлена на собственное исправление. И тогда мы поднимемся на уровень Творца. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги», 24 июня 2013 год.
Радиоверсия.
Прилепиться к Высшему всем сердцем и душой. Мы должны во всем учиться от природы, ведь природа равнозначна Творцу. Может быть, я слишком часто привожу примеры из природы, из младенчества, детства, периода роста зародыша. Но в такой форме проявляется раскрытие Творца в нашем мире. И если мы только поднимемся от этой материальной формы к духовной, то этим всего достигнем. Уверенность должна заключаться только в нашей зависимости от Высшего. В нем должен быть свет и все выяснения. А мы пока только отменяем себя перед Ним. Когда же потом мы достигнем более продвинутых состояний, наше желание насладиться вырастет до следующей ступени, тогда мы сможем уже активно отменять себя перед Высшим, практическими действиями. То есть я сам буду выполнять такие действия, как Высший. Но прежде всего мне нужно вырасти. Зародыш не знает, какие действия совершает мать, и младенец тоже сначала почти не понимает, что Высший делает с ним. Он вообще не ощущает, где находится. Потом он постепенно начинает воспринимать происходящее, реагировать, улыбаться матери в ответ. Это ступень раскрытия Высшего по отношению к Низшему. Находясь в состоянии зародыша, мы этого пока не чувствуем, а должны лишь отменять себя перед Высшим. И этим мы обеспечиваем себе ступень уверенности. Уверенность, как все явления нашего мира, ощущаемые в желании насладиться, вызвана светом, подсветкой свыше. Но если я завишу от Высшего, во мне не может быть никакой неуверенности. Наоборот, я уверен, что нахожусь в нем. А если не в нем, а рядом с ним, то это еще более высокая ступень уверенности, поскольку я уверен, что могу уже выйти из него и стать на него похожим. Из этого нужно понять, что вся наша работа идет в условиях темноты и отрыва от Высшего. И чем дальше мы будем продвигаться, тем большее отдаление почувствуем от Высшего для того, чтобы самим притягивать его свечение, которое называется уверенностью. Чем дальше человек продвигается в падениях, подстроенных ему Творцом, тем более оторванным от Высшего он будет себя ощущать, более опустошенным, глупым, зависимым, непонимающим и бесчувственным, превращающимся в животное. У него вдруг будут пропадать все прежние знания и ощущения. В такие мгновения человек чувствует себя ужасно, но нужно понимать, что именно такие состояния самые эффективные для обретения веры. Мы находимся в них в полном отрыве от Высшего, на животной ступени, а потому нуждаемся в свете веры, как любое живое существо в этом мире, как младенец, желающий прилепиться к матери, а иначе он чувствует себя потерянным и не знает, как жить и что делать с самим собой. Но когда мы потом немного приподнимаемся из такого состояния, свет уверенности дает нам немного понимания и ощущения, что нужно делать. И тогда нам нужно перейти с животной ступени на человеческую. Мы уже не хотим такую ступень уверенности, как у несмышленого младенца или животного, полностью зависящего от хозяина. Мы желаем света уверенности для того, чтобы передать себя высшей силе, тянуться к ней, зависеть от нее, и не из-за своей слабости, а наоборот. Даже имея силу уверенности и понимания, я все же отменяю себя относительно Творца абсолютно во всем. Я нуждаюсь в уверенности не для того, чтобы хорошо, надежно чувствовать себя в своем желании насладиться, а наоборот, хочу ощущать себя максимально неуверенным и зависимым от Творца, для того, чтобы иметь возможность прилепиться к нему все больше и больше. Но не для того, чтобы обрести материальную уверенность и спокойствие, а чтобы показать ему, насколько ценю его состояние, его высоту взамен любых эгоистических наполнений. Я отказываюсь от всех этих наслаждений и желаю только прилепиться к Высшему, всем сердцем и душой. Я хочу, чтобы моя уверенность превратилась в одеяние для Высшего Света, а не использовать ее для своего собственного удовольствия. В такой форме мы уже растем до высоких ступеней духовных миров. Из урока по статье из книги Шамати, 9 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Противоположно уверенности обывателя. Наша работа заключается в том, чтобы раскрыть высшую силу. И не за тем, чтобы этим обеспечить себе уверенность, какую-то основу для своей жизни, а для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. А это противоположно той уверенности, которую мы ищем в нашем мире и которая означает, что мы надежно чувствуем себя в своем эгоизме, обладая силой, знанием, резервами, полными амбарами, здоровьем, как хозяева своей страны и мира. Но в духовной работе уверенность сосредоточена не во мне, ведь во мне ничего нет для постижения высшей ступени. Мне нужно раскрыть высший свет, а раскрыть высший свет в одеянии уверенности – это значит находиться в прямом противоположном состоянии от того, которое принято считать надежным в этом мире. Уверенность заключается в том, что я оставляю свои желания насладиться, и чем больше я поднимаюсь над ними и ставлю себя в зависимости от Высшего, тем больше получаю света уверенности. Отрыв от текущего состояния и включение Высшего, которое позволяет мне это сделать, придает мне ощущение уверенности. Это происходит как раз тогда, когда человек чувствует себя потерянным и не способен ничего сделать своими силами. Все, чем я обладал прежде, какое-то понимание, постижение, ощущение, связь с товарищами, с Творцом, все виды поддержки в пути, все исчезает. Я вижу, что лишился всего, и мне не на что опереться. У меня не остается выбора, как только освободиться от всех своих эгоистических желаний, в которых нет никакого наполнения. Вначале я, конечно, теряюсь и не знаю, что делать с самим собой. Я озабочен тем, что не ощущаю обычной уверенности в знании, в разуме. Все пропадает. Большим Тов проходил такие состояния падения, когда даже забывал алфавит. Все его знание стиралось, как у грудного младенца. Нужно понять, что если дается такое состояние, это огромная помощь свыше, когда мне стирают всю мою эгоистическую уверенность, всю материальную основу. И тогда я попадаю в вскрытие лика Творца, как сказано о Маше. Открыл ты лицо свое, и я испугался. Ведь я не знаю, на что мне опереться. И именно тогда я ощущаю в этом точку переворота. Новой уверенности, основанной на зависимости от высшего. Это зависимость в условиях сокращения. Экрана на все мои получающие желания, в которых я не хочу получать ни малейшего света. Недостаточно минимума для поддержания жизни в своем животном теле. А сверх этого, я не желаю получать никакой самой минимальной подсветки в своем эгоизме, чтобы не чувствовать уверенности обывателя. Я желаю полностью зависеть от высшего, как зародыш от матери. Пусть высший сейчас делает со мной все, что захочет, а я сам будто не существую. Я полностью отменяю себя, будто не занимаю никакого места. Если мне удалось несколько раз реализовать это на практике, то ко мне начинает поступать подсветка, придающая мне ощущение уверенности от связи с высшим. Высший обеспечивает мне эту уверенность, как взрослый, прижавшемуся к нему ребенку. Сначала я прилеплен к высшему внутренне, как зародыш в утробе матери, потому что у меня нет никакой возможности самому ухватиться за него. Я только отменяю себя, а вся остальная работа возложена на высшего. Но по мере того, как я вырастаю, во мне развивается все больше плохих свойств, получающих желаний, которые я должен преодолеть уже сам, чтобы еще сильнее уцепиться за высшего и почувствовать свою зависимость от него, словно ребенок, цепляющийся за мать. Так нам нужно все время видеть себя прилепленными к высшему. В большом состоянии я настолько привязан к нему, что даже имея совершенно посторонние, несвойственные ему желания, несмотря ни на что, выполняю действия, которыми стараюсь походить на высшего и не отрываться от него. Из урока по статье из книги Шамати. 9 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Машина от крика не поедет. Вопрос. Почему я чувствую, что нуждаюсь в исправлении, но оно не происходит? Ответ. Такого не может быть. Если ты требуешь исправления, то оно должно немедленно произойти. Видимо, то, что ты требуешь, это не исправление, или ты пока просишь его на словах, но не чувствуешь в сердце. Нужно себя проверить. Не может быть такого, чтобы кому-то было отказано в исправлении. Если ты действительно хочешь что-то в себе исправить, если выяснил это испорченное свойство и видишь его перед собой, действуя ради отдачи, не ожидая никакой выгоды для себя, то оно будет исправлено. Система уже существует и не может быть иначе. Она действует словно исправная машина и не может не сработать. Кроме тебя самого, в мире никто не обладает никакой свободой выбора, включая Творца. Сказано: «Дан закон, и не приступить». Творец не может вдруг что-то захотеть или не захотеть, как будто высшая сила может поменять свое решение. Мы не понимаем, как устроена эта система, она находится в состоянии конечного исправления, гмар-тикун. А ты находишься в окончательно испорченном состоянии, и тебе нужно дойти от одного полюса до другого. Для этого тебе даны духовные парцуфы, миры, то есть лестница ступеней, и на каждой ступени есть особый свет, который действует на тебя. Кроме тебя нет больше никого, кто бы мог что-то сделать. А как же остальные творения, все 7 миллиардов? Ну, допустим, не обладающие точкой в сердце, не имеющие свободы воли. А как же те, у кого она есть, и потому есть свобода выбора, разве они не могут вмешаться? Нет, не могут. Все зависит только от тебя. Каждый из нас должен сказать про себя так, и это на самом деле так и есть. Только я в своем срезе относительно своей души, своей части работы обладаю свободой выбора. И ни одно неживое растительное животное, человеческое существо, включая Творца, не может вмешаться. Все остальные, кроме меня, это система. А потому ты можешь кричать, плакать, просить, но ты обращаешься к системе, к машине. Если ты уже научился ею управлять, то сможешь заставить ее работать. А если нет, то надо еще поучиться тому, как это сделать. Вот и все, больше нет никаких хитростей. Из урока по книге Зоор. Предисловие. 18 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Послушай, как кричат камни. Есть люди, обладающие стремлением к раскрытию Творца, искрой в сердце, и по мере того, как они работают для того, чтобы соединить эти искры между собой с помощью света, возвращающего к источнику, в них воцаряется свет. А если они также стараются соединиться с теми, в ком нет тяги к Творцу, то могут и их жизнь осветить светом, полученным прежде в работе между собой. То есть сначала идет работа в группе, где за счет соединения мы накапливаем, аккумулируем свет между нами, и затем мы можем обратиться к широкой публике, которая не ищет раскрытия Творца, и станем клеем, соединяющим всех вместе, передать туда немного получаемого нами света, а от них мы можем получить желание к объединению, к исправлению. Они сами не понимают, что эти желания направлены к соединению и исправлению, а воспринимают их как частные неудачи. проблемы этого мира. Но на самом деле это те же самые вечные вопросы существования и проблемы, ведь все зависит от того, ближе ты или дальше от света, от Творца. В каждой проблеме, в каждом крике, раздающейся в этом мире, даже в мертвом камне, растении или животном, мы должны услышать молитву. Любому виду творения не хватает только раскрытия Творца, но мы можем приблизиться к нему намеренно, по своему свободному выбору, и потому обязаны взять на себя ответственность за все виды творений и обеспечить им соединение. Таким путем мы выполняем желание Творца. Чем с большей преданностью и самоотречением те, которые называются Исраэль, Яшар-Эль, направленные прямо к Творцу, выполняют свою работу, тем больше исправляется весь мир. И наоборот, если они пока игнорируют возложенную на них работу, то весь мир страдает, и это страдание в итоге возвращается к Исраэль для того, чтобы поторопить их начать исправление. Поэтому не нужно воспринимать эти проблемы как наказание. Все вознаграждение и наказание заключаются в том, выполняем ли мы или не выполняем желание Творца. В этом состоит вся награда и все наказание. Из подготовки к уроку, 20 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Работа в десятках. Фиксированный порог восприятия. Вопрос. Если десятка недостаточно объединена, как добавить ей единство? Ответ. Единство добавится, если я буду использовать десятку, чтобы отменять себя. В целом же я должен использовать для этого весь мир. Ведь мир создан для меня, товарищи, десятка, человечество, все происходящее, вся воспринимаемая мною картина, разделяющаяся в сознании на неживую, растительную, животную природу и людей. Вся действительность, которую я воспринимаю, предназначена для меня за тем, чтобы я обратил ее в одну силу, в Творца, кроме которого ничего нет. Сейчас картина реальности подразделяется в моих глазах на 4 уровня и миллиарды деталей, потому лишь, что мое получающее желание разбито. Именно это разбиение дробит мир на отдельные части, скрывая единую силу, и самое полезное средство, позволяющее подобраться к восприятию этой силы – группа. Группа должна объединяться и производить определенные действия, чтобы каждому предоставить возможность ощутить, что такое единство, сплочение. Объединяясь все больше, мы идем со ступени на ступень. Каждую из них мы принимаем поначалу в рассеянном, раздробленном, разбитом виде, а затем приобщаем к пониманию единого целого. Так и завершаю текущую ступень и могу тогда взойти на следующую, где получу добавку эгоизма, добавку получающего желания. Тогда я снова увижу разрозненную картину мира, хаотичного и разбитого от края до края, и снова должен буду собирать воедино его детали, приобщая их к единой силе по принципу Исраэль, Тора и Творец едины. Нет никого, кроме Творца Доброго и Творящего Добро. Так мы и продвигаемся шаг за шагом. И чтобы облегчить себе процесс, я вступаю в маленькую группу, в десятку. Ведь наша группа насчитывает несколько сотен человек, и в ней невозможно объединиться со всеми. Это все равно, что пытаться объединиться со всем миром. Человек воспринимает не более 10 реальных персонажей. Так мы устроены. Не случайно в некоторых примитивных языках исчисление заканчивается 10, после чего следует всеобъемлющее определение много. Так вот, на самом деле это не примитивизм, а следствие нашего естества. В действительности все, что больше 10, будь то 15 или миллион, концептуально не разнится для меня, поскольку превышает определенный порог восприятия. К примеру, если стакан залить больше, чем он может вместить, тоже не важно, насколько больше, пролилось ли всего несколько капель или несколько кубометров, все равно. И потому мы разделили нашу группу на десятки, в которых человеку легче включиться в окружение, отдаваться товарищам, готовить себя к тому, чтобы быть преданным всему миру, а значит высшей силе, Творцу. Сказано об этом: в народе своем я живу. Так мы готовим свои сосуды желания, так это проявляется с их стороны. Однако это вовсе не значит, что я собираюсь замкнуться в своей десятке, обособиться в ней и игнорировать всех остальных. Такой подход есть скверна, клипа. Ведь если раньше я был просто эгоистом, то теперь хочу извлечь пользу для своего эгоизма и из объединения с другими, и своей преданности им. Именно так силы скверны высасывают соки из отдачи. В таком случае, как сказано, рассеяние грешников хорошо для них и хорошо для мира. Им лучше не пребывать в скверне, а миру лучше, поскольку они не понесут в него свои наработки. Из беседы о десятках. 20 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Работа в десятках. Перефокусировка. Десятки не должны изолироваться друг от друга. Ни одна из них не должна чувствовать себя отдельной, отличной от других. Я присоединяюсь к десятке, чтобы нейтрализовать свое эго и быть преданным всему миру. Если же я не прихожу к такому ощущению, если не предан миру, не подключен к нему, значит моя десятка никудышна, ведь она не готовит меня должным образом. Десятка – это мини-мир, в котором я учусь взаимовключению с другими. Ведь если я не включаюсь в других, то не выстраиваю свое эго как следует. Направление от любви к творениям на любовь к Творцу. В десятке я должен производить всевозможные упражнения по выходу наружу из себя самого, чтобы почувствовать себя раскинутым, размазанным между всеми. Я не существую, не ощущаю себя, свою индивидуальность, свое «я», и десятка должна помогать мне в этом. Человек да поможет ближнему. Так мы должны быть связаны друг с другом. Как результат, в центре десятки должно гореть наше общее желание, принадлежащее всем и каждому. И в этом желании я чувствую, что нет меня и других, а есть только мы». Исходя из этого единства, мы рассуждаем, чувствуем, принимаем решения. Только из нас. Я подавляю все, что называется «я», и поднимаю, взращиваю все, что относится к нам. Лишь из нашего единства проистекают мои мысли и чувства, и через него, как через очки или бинокль, я смотрю на мир, на все вокруг. Здесь необходимо определенное внутреннее усилие, чтобы рассеивать свое «я», не позволяя ему фокусироваться, а в фокусе держать только центр группы, где мы вместе, и так видеть мир, реальность. Для меня не существует ничего, что не относится к нам. В этом внутреннем усилии человек должен жить и работать как можно больше, ведь именно через центр десятки, который он себе представляет, он получит свет, возвращающий к источнику. Однако, чтобы фокусировка на нас, на центре десятки была правильной, вся десятка должна держать намерение на отдачу. Как же это проверяется? По ее отношению к другим десяткам и к миру. Когда десятка спаивается в одно целое, когда десятеро становится одним, это единство обретает объем и снова сводится к одному, и снова обретает объем, пока в итоге мы не придем к единому, к Творцу. Так вот, критерий нашего единства – желание десятки подключиться ко всем остальным и стать с ними единым целым. Как же это сделать? Как проверить себя? Я могу проверить себя, если вступаю в любую десятку и везде чувствую себя как в своей первой десятке. Нет первичных и вторичных десяток, и мне не важно, в какой из них находиться. Я просто подключаюсь к людям, которые хотят объединиться, подключаюсь без всяких различий. Чтобы наша работа была как можно чище, нельзя рассматривать текущую десятку как свой дом, а все остальные как чужую территорию или зарубежье. Нет. Все люди, желающие объединиться, это моя территория, все та же десятка. Достаточно малейшего тяготения к единству с их стороны, и я уже могу быть с ними вместе. Из беседы о десятках, 20 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Духовная прививка. Наша духовная работа по методике, которую мы получаем от изучения каббалы, похожа на медицинскую прививку от болезни, когда в здорового человека впускают немножко болезни, организм вырабатывает антитела и уже может выстоять перед самой болезнью. Так и мы даем своему желанию прививку от эгоизма, раскрывая его зло заранее, до его полного проявления. Это происходит работой в группе, вызыванием высшего исправляющего света, в котором мы постепенно обнаруживаем свои эгоистические свойства, как зло. И человек уже не идет путем страданий и сурим от эгоизма к здоровью, свойству отдачи и любви к ближнему, а заранее ограничивает свой эгоизм, работая против него в группе и учебе. Под воздействием Ормакиф идет к цели, подобию Творцу, то есть раскрытию Творца в себе, коротким путем исправления Ахишена, переболев болезнь в малом ее проявлении в себе, добровольно. Человечеству необходимо осознать свой природный эгоизм как болезнь. Природа показывает нам его порочность на нас самих. Необходимы длительные страдания для того, чтобы опознать заболевание и метод излечения от него. Каббала предлагает вместо этого долгого и злого пути короткий и добрый путь исправления, но при этом нам заранее, еще на ранних стадиях развития эгоизма, осознать его как зло, от которого необходимо избавиться, осознать готовность пройти вакцинацию, то есть переболеть им в малой дозе и более никогда не болеть, стать здоровым, строить новую жизнь. Суть распространения сводится к постепенному объяснению людям, в чем причина их несчастий, в нашей эгоистической природе и в методике ее излечения методом простой прививки.
Радиоверсия.
Волки помогут медведям и нам. В начале 20 века недальновидные чиновники выселили волков из национального парка Йеллоустоун. Спустя 70 лет ученые обнаружили, что в отсутствии волков увеличилась популяция лосей, что привело к уменьшению количества ягодных кустарников и разнотравия. Это, в свою очередь, плохо для медведей-гризли. Дикие фрукты и ягоды, как правило, составляют значительную часть рациона медведей, особенно в конце лета, когда нужно как можно скорее набрать жировую прослойку к зимней спячке. Ягоды – важная часть рациона, которая помогает медведям выживать и размножаться. В определенное время года они могут составлять более половины их рациона. Ягоды служат пищей для многих млекопитающих, а цветение кустарников важно для опылителей, бабочек и колибри. Достижение правильного баланса численности животных важно для экосистемы. И волки, и лоси, и медведи занимают не свое место. Возможно, управляющим парком чиновникам следует взять пример с истории, позволить природе самой решить данную проблему. Реплика. Этот вывод можно распространять на все без исключения действия человека, на строительство дамб, перекрытие рек, осушение болот и многих прочих вмешательств в природу. Что же делать? Ведь человечество должно развиваться. Против этого нет возражений. Только развитие должно быть гармоничным, без трагических последствий. Необходимо в начале всего исправить нашу эгоистическую природу, достичь возможности ощущения и понимания окружающей природы и природы выше, а затем уже, исходя из обретенных чувств и свойств, разуму и сил, вмешиваться в окружающую природу, сохраняя ее равновесие. Это уже будет означать подъем по ступеням ее познания, подобие овладения, единение с ней, то есть с Творцом.
Радиоверсия.
Ставка на толпу. Мнение. Вполне возможно, что народ Израиля скоро будет втянут в очередные досрочные выборы. Победителем в них становится тот, кто лучше владеет искусством обрабатывать массы, обольщать их, внушать им свои идеи. В прошлом политики ориентировались на психологию отдельных людей, стремясь с помощью логического мышления убедить их в непогрешимости своих политических установок. Теперь преуспевают политики, работающие на психологию масс, в корне отличающиеся от психологии индивидов. Те, кто заинтересован управлять толпами, должны сначала познать законы их возникновения и функционирования, ибо искусство управлять толпами – это искусство управлять их воображением. Но воображение толпы не подчиняется критическому контролю мышления, что делает ее поведение непредсказуемым. Кто не учитывает силы коллективных чувств, страстей и верований, полагаясь убеждать массы интеллектом, не выполнит своих задач. Их приводит в замешательство, стесняет и раздражает разнузданность и крикливость толпы, ее экстремизм и склонность к аффективным действиям. Они не ориентированы в своей деятельности на психологию масс. Руководители, которые чувствуют, что психология масс отворачивается от психологии индивидов, загипнотизированные общей идеей, отличаются энергией и упорством в достижении поставленных задач. Смелые и уверенные в себе, они умеют увлечь людей, зажечь их сердца, превращают внушаемую толпу в коллективное движение, сплоченное одной верой, направляемое одной целью. Таким руководителям дано инстинктивное ощущение масс. Они идут навстречу толпам уверенно и открыто, лицом к лицу, заражая их своей страстной, фанатичной убежденностью, готовы пожертвовать личными интересами и жизнью ради триумфа идеала, который их покорил, и делают все от них зависящее, чтобы внушить массам веру в этот идеал. Сравнивая психологию толпы и индивида, социальные психологи говорят, что логика толпы начинается там, где логика индивида заканчивается, так как индивида убеждают, а массе внушают. По мнению израильского политолога доктора Орит Галили, современные политики, желающие стать настоящими лидерами, должны обладать как минимум 5 качествами. Условно их можно подразделить на 2 группы. Первое. Внешний облик политика. А. Обязан быть первым в своей партии. Б. Уметь продавать себя с помощью имиджмейкеров, визажистов и так далее. В. Полностью избавиться от надменности и высокомерия. Второе. Мировоззрение политика. А. Питать в себя гражданские ценности. Охрана прав личности, равноправие, социальная справедливость. Б. Проявлять идеологическую электичность. Новые политики – чемпионы по идеологическому синтезу. Из частей разных идеологий они создают идеологию прагматизма. Израильский политик подражает внешним признакам западных коллег, не усвоив идеи и принципы современного лидерства, обнаруживает беспомощность в общении с массами, в продуктивном воздействии на них, не умеет, в отличие от западных лидеров, вызвать ощущение, что лидер чувствует то же, что и они, что он знает, чего они хотят. Им мешают ярко выраженные высокомерие и тщеславие. Реплика. только доступное для масс изложение неизбежности движения общества к его доброй цели является единственной возможностью правильно вдохновить массы на мирное преобразование общества, изменением природы человека, интегральным воспитанием. В итоге развитие человечества именно этот подход проявит себя как единственно разумный и действенный.
Радиоверсия.
Текущий кризис соизмерим с 2008 годом. Мнение Хазин, экономист. Резкое ухудшение экономических кондиций в еврозоне началось с третьего квартала 2011 года. Снижение показателей идет последовательно и устойчиво на протяжении последних 7 кварталов. В фиксированных ценах ВВП соответствует уровням конца 2006 года. ВВП столь высоко за счет торгового баланса, так как за исключением показателей торгового баланса все еще хуже. По масштабу сокращения внутреннего спроса сейчас уже хуже кризиса 2008 года. Рост фондовых рынков начался сразу, как только развитые страны погрузились в рецессию с рецидивом кризисных процессов. Это я отметил, чтобы глубина идиотизма смотрелась наиболее выпукло. Реальный ВВП сокращается на 1% в год и около 2% по внутреннему спросу. В принципе, по многим параметрам текущий масштаб кризиса в еврозоне соизмерим с 2008-2009 годами. Однако, как разительно отличается новостной фон, как будто в совершенно ином измерении. Сокращается все, потребительский спрос падает сильнее, чем в кризис 2009 года, хотя он образует более половины от ВВП. Но сокращаются еще инвестиции и госрасходы, проще говоря, падает все, что только возможно. Реплика. Дело не в цифрах, их всегда можно изменить, а в необходимости признать тенденцию. Прошлое сворачивается. Куда ведет нас объективное развитие общества? История движется, она нам не подвластна. Путь развития человечества задан его природой. Быть мудрым означает не упорно сопротивляться, а понять закон развития и правильно использовать его, приспосабливая под него человечество. Если власти поднимутся над своим близоруким эгоизмом, поймут, куда ведет нас природа, сделают правильные выводы, научат народы новым общественным отношениям, войдут этим в историю. Люди спасибо скажут.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.